Добрый день, я Ганна Совесь, вітаю у Празской студии Радио Свобода. И сегодня мой суразмовца, громадский деяч, был бизнесовец, блогер, помощник командира полка «Погоня» Вадим Прокопьев. Добрый день, Вадим.
Приветствие, Ганна. Очень рад видеть и лично, вживую.
Давно не давали нам интервью, у меня вельми шмат пытанняў есть. И первое пытание тычется того, что отбывается в Празе Цяпер, это форум свободных народов России, на им собрались прихильники деколонизации России, и вы на этом форуме выступали. Расскажите, коли ласка, який статус ваш был, про что вы говорили? Ну,
могли... Статус, да, как всегда, паяц, эксцентрик, жуир, шоумен, кого еще на форуме звать, особенно с таким названием. Очевидно, что повестка форума вытекает из самого заглавия, и очевидно, что это совпадает... Собственно, в заглавии заложена вся мысль у этого форума. Я сюда приехал, потому что было удобно, потому что это второй форум, и я посмотрел на результаты первого, понимал, что я завяжу очень полезные знакомства, и так случилось. Ну и, в общем, это логистически было очень удобно. Тут забираю целую медицинскую машину, такой экипаж подержанный, который служил в Австрии, повезу его в Украину, и вот этот форум очень удачно вписался в мой распорядок. Да.
Про что вы говорили там?
Я говорил про главное, про то, что... про очень практические вещи. Я говорил про национальную освободительную армию Беларуси, на шанс ее создать, такую вот армию Андерса, если хотите, если брать аналогию Второй мировой. Шанс этот мы упускаем. Это просто криминально, то, что мы его упускаем. Я говорил про то, что может быть только совместная действенная стратегия по фактически деколонизации России. И я говорю про то, что нам нужны союзники, и Татарстан, и Калмыкия, и Башкортостан, и Чечня. И, в общем, нам давно пора выходить из своего вот этого герметического белорусского дискурса и рассуждать про то, как это все закончится, потому что с украинской войной события резко переформатировались и, я бы сказал, ускорились. То, что развал империи неизбежен, говорят все аналитики, все историки, все выкладки, все выводы делают однозначные. То, что она теперь с украинской войной имеет шанс развалиться быстрее, это тоже очевидный факт. То есть украинская война, вот эта трагическая война, она катализатор таких процессов.
Вадим, ну я вашу іронію прыняла пра паяца. Тым не менш, давайте пагаворым пра полк «Пагоня». Да. Гэта аб'яднанне беларусы, аб'яднаныя беларусы, якія ваююць у розных узброеных частках Украіны. Што цяпер можна сказаць пра полк? Так, пра колькасць людзей, пра задачы?
Ну, мы размерам ещё далеко не полк. Хотя мы выросли в 3 раза со времени основания. Я темпами чрезвычайно недоволен. Что еще можно сказать? Я не буду называть цифру людей, которые служат у нас. Это зонтичная такая структура. Это общее название, которое было придумано в казарме коллективно, вот, когда мы находились на западе Украины. И у нас не получилось добиться таких условий, как у полка Калиновского. То есть мы не являемся одной воинской частью, мы не являемся соединением, которое расположено в одном месте. Можно сказать, что полк «Погоня» – это такой объединяющий бренд разных подразделений, которые служат в разных местах ВСУ. Вот, наши медики и пехотинцы были на передовой на прошлой неделе. Все выжили. Не все выжили в их подразделении. Американцы и шведы погибли. Вот. Но у нас обошлось без потерь. У нас есть люди в спецназе, у нас есть офицеры, у нас есть аналитический отдел. Я его обозначил на принципиальной схеме как такое киберподразделение. Это относится к войне 21 века. Очень хорошее начинание. К сожалению, нам не хватает ресурсов его содержать. Я эти ресурсы спросил у штаба, пока бесполезно, пока тщетно. И вот, кстати, в аналитическом отделе у нас есть первый опыт сотрудничества с калиновцами. То есть там это фактически совместный проект с ними.
От я некалькі месяцаў таму рабіла інтэрв'ю са Станіславам Салаўём, это беларускі доктар, які ўцёк ад рэпрэсіі, ён в Адзесе, ён працуе, застаўся ва Украіне, ён сказаў, што вот канфлікт, які быў паміж беларускімі добраахвотнікамі ў Адзесе, падкасіў яго больш, чым все зверства, якія там Губазік і КДБ рабіла ў Беларусі.
Я понимаю,
таму што гэтага не чакаў, ну вот тое, што некі канфлікты, непаразуменні, спрэчкі выходзяць у такую публічную плышчыню, як у тым ліку і вы з гэтым сутыкаецеся, так? Як вы разглядаеце гэта? Гэта правільна публічна абмяркоўваць, это такія хваробы росту, ці канфлікты все маюць вырашацца,
это правильно обсуждать немедленно и, в общем, всё, что не касается военной тайны, то что есть вещи, которые касаются военной тайны, война, как мы с вами по-взрослому понимаем, это искусство искусство войны, это искусство лжи, и дезинформация противника входит в арсенал военных действий боевых. Но в данном случае, конечно, публичность – это спасение от будущих неприятностей. Я принял позицию про пол Калиновского не говорить ничего из того, что я знаю. Я знаю много. Могу только заметить, что с бойцами полка мы точно видим мир одинаково. Я нахожусь в чате полка Калиновского, я вижу мнения, я вижу разные мнения на русском, на белорусском языках. Я понимаю, что мы дышим одинаково. С командованием полка наши взгляды разошлись буквально с самого начала. Еще, я бы сказал, в конце февраля, в начале марта. Но сейчас, видите, есть совместный проект. Аналитический вот такого киберподразделения. В принципе, это, наверное, основа для какого-то объединения. Вообще, мне точно так же грустно и жалко, что мы не вместе, и мы не одно большое подразделение. Еще печальнее то, что у наших подразделений, что у Калиновского, что у Погоня, просматривается судьба. Эта судьба никак не приводит к нас к точке, ради которой, собственно, я в Украину и поехал. Национальная освободительная армия, возглавляют которую офицеры, которая устроена по принципу армии Андерса, и которая является существенным фактором нашей победы. Я удивлен, что это люди мало понимают. Я бы сказал, что еще мало понимают. Наверное, этой дискуссии не хватает среди белорусов.
Вы шмат разов и давно уже говорите про створение такого вызвольного войска, якое после того, как завершится война в Украине, будет вызволять Беларусь. Насколько реалистична эта
перспектива? Я вас поправлю немножко, Ганна, извините за нахальство. Во время войны в Украине, не после того, как она закончится, а во время.
Насколько реалистично вам теперь?
Абсолютно реалистично. Это зависит от того, от нашего взгляда на стратегические вещи. Вот вам кажется, что Путин сейчас выигрывает или проигрывает?
Мне ничего не кажется.
Мне кажется, что проигрывает. Мне кажется, что у Путина нет никакой стратегии. Мне кажется, что он вдребезги разбил свое пятое управление или как он там, пятую службу ФСБ, которая, очевидно, положила ему на стол дезинформацию про украинское общество. Мне кажется, что он забросал сволочь ракетами мирное население в надежде, что мирное население поднимется против собственной власти. Он вообще не понимает украинского общества. Тотально не понимает. Как Лукашенко его не чувствует, так и Путин его не чувствует. Потому что за 30 лет украинцы стали нацией и стали обществом совершенно другим. Вообще не похожим вообще на постсоветское общество. И даже если Зеленский завтра захочет подписать мирный договор в каких-то границах, не факт, что общество это скажет, что это одобрит и прекратит сопротивление. В общем, я считаю, что Путин просчитался. Я считаю, что весь этот парад в Киеве, сдача Янукович в Минске говорит нам только об одном. Была одна стратегия. Теперь эта стратегия развернулась, он пытался опередить поставки западного тяжелого вооружения и бросил в бой все свои соединения. В этом была его тактическая мысль, тактический замысел. Да. Они совершенно точно не продвинулись, хотя потери колоссальные с обеих сторон. Я думаю, что хаймарсы разрушают сейчас логистику снабжения передовых частей русско-фашистских войск. И я считаю, что мы, белорусы, дураки. Что к этому моменту у нас нет национально-освободительной армии. Мы идиоты. Потому что окно возможностей может открыться завтра, может через 3 месяца, может достаточно быстро. Посмотрите, что с мобилизацией происходит в России. Ничего не происходит. Путинский повар...
Почему у нас криминальный
господин Пригожин, извините, он пошел по тюрьмам собирать солдат в ЧВК «Вагнера». То есть он пошел по в общем-то, криминальным элементам, которые должны составить пополнение. О чем это нам говорит? Посмотрите на риторику Лаврова последнюю. Он не знает, чего держаться. То ли нам переговоры нужны, то ли вы... Опять попытка, жалкая попытка обратиться к украинскому обществу поверх Зеленского и сказать, ну как же вы не поймете, что надо эту власть сметать? Это все для меня кричит об отсутствии стратегии. Это все для меня. Плюс достаточно новостей у нас о готовящемся контрнаступлении. Я считаю, что Херсон будет освобожден. И мы, белорусы, как всегда, проспали. Проспали. Окно возможностей.
Но який ваш отказ на питание, чому у нас нема белорусского?
Потому что у нас нет лидерства. Я, в общем, об этом совершенно четко, прямо, без экивоков сказал в Берлине. Я считал, и я ошибался, что достаточно, если несколько пассионарных людей, офицеров, появятся в Украине, воспользуются законодательством по интернациональному легиону, потом подадут оттуда сигнал, и белорусы скажут, господи, так это же шанс, которого мы никогда не могли достичь. Наши люди, наши пассионарии, которые тысячами могли уже служить, к этому моменту у нас могла быть группировка, я вам обещаю, уже 5000 человек. 5000 человек – это большая группировка. 5000 человек – это уже фактор действительно политики. Несколько сотен белорусских, очень золотых, смелых парней, они просто будут разоружены очень тщательно украинской стороной. Будут потери, будут раненые, есть потери, есть раненые. А мы маленькая нация. Нам каждый такой белорус нужен в строю, потому что у нас есть задача, которая на самом деле могла бы быть украинской задачей стратегической. Я считаю, что смена режима в Минске и защита потом от путинского реванша – это и есть стратегическая задача Украины. И некоторые украинские голоса про это говорят, но там нет консенсуса на этот счет. А почему нет консенсуса? Потому что я могу понять украинцев. И вместо того, чтобы воспринять идею национально-освободительной армии Андерса условного, да, им нужно спасать сейчас жизни. Я не удивлюсь, если они сейчас играют в покер с Лукашенко. И это печально. И это в том числе наша беда и наше упущение. Ну, потому что если наш главный лидер Светланы не встречается с Зеленским, если у нее нет кабинета, у нее нет правительства, если у нее нет министра обороны, если у нее нет военного министра, то каким образом мы пролоббируем идею национально-освободительной армии? Никак. Вообще никак. Я думал, я ошибался, что можно поговорить с союзниками, например, с Великобританией или с Польшей. Но для них идея какого-то вооруженного формирования, особенно которые формируются в такие грозные буквы «национальная освободительная армия», и неподчиненного вообще правительству, не имеющего вот эту вот цепочку легитимности, для них она дикая. Они не позволят нам это сделать. Об этом надо кричать. Я считаю, что Светлану Тихановскую обязательно нужно сохранить. Я считаю, что должна быть идея, может быть, моя, может быть, не моя, может быть, идея у кого-то есть получше. Каким образом ее легитимность оставить, ее международный имидж оставить, как наш суперресурс, и при этом все-таки сформировать орган власти, который соответствует, во-первых, нашему военному времени и поставленным задачам. Вы обратили внимание, что в офисе Светланы Тихановской нет ни одного военного и нет ни одного бизнесмена. Вы считаете, что вот эта конструкция может действительно действовать в условиях, когда весь регион переформатируется, война полностью поменяет весь расклад?
Я думаю, что вы можете продискутовать с офисом Светланы Тихановской и эту пропанову им выказать. Но вот опошні некалькі тыдняў гучыць вельмі шмат критики на адрес Светланы Тихановской.
Нет, неправда. На адрес Светланы Тихановской звучит очень мало критики. Это Светлана Тихановская, вернее, ее окружение, имеет такую привычку защищаться. И защищаться не очень умело. Да? То есть я видел их попытку сказать о том, что ой, да разве что-то поменяется от перестановки людей. Что это за глупость вообще? Что это за абсурд? Естественно, поменяется. Это все равно, что сказать, что сменить Лукашенко ничего не происходит. Или Путина поменять ничего не происходит. Потом, заметьте, вторая линия атаки, вернее, защиты, происходит по линии, если бы можно было так просто раздавать легитимность. Но это манипуляция. Естественно, манипуляция. Конечно, можно. Принимаешь присягу, делаешь правительство, и у тебя становится вертикальный кабинет с вооруженными силами, с разведкой, с контрразведкой, с ЗГС. И все у вас получается. И, кстати, одно из полезных знакомств на этом форуме в Праге – Ахмед Закаев. Ахмед Закаев конкретно предложил методическую помощь. Вот прям конспект, как делаются правительства в изгнании, как правильно делаются правительства в изгнании.
В общем, нам... У Раду Чеченскому в изгнании кольки годов уже Ахмеда Закаева.
Ну да. Ну да, все правильно. Ну, вы намекаете на то, что...
Я ни на что, я просто запытываюсь.
Они так и не выбили Кадырова, предателя, и так и не сделали. Это очень тяжело. Но вообще-то объединяться нужно именно с такими людьми. И разговаривать нужно именно с такими людьми.
Вадима, вот коли этот процесс, то есть вот форум, який был в Берлине, шерех заявок, коли так абстраговаться, сбоку на него поглядеть, так попробовать проанализовать, какую головную мету вы бачите?
Головная мета очень простая. Смотрите, я скажу. Нам надо наступление. Вот лукашенковский, понимаете, охранник, верный пес Николай Карпенков, он однажды, я вам напоминаю, принес с высокого совещания слово, исковеркал его по-русски, но оно очень точно выражает. Фактически это Лукашенко-стратегия. Я вам напоминаю, что Карпенков сказал, атаковывать надо. Атаковывать. Так вот, надо наступать. Надо наступать и надо ставить противника в положение тяжелого выбора. Нужно задавать повестку и нужно действовать активно и абсолютно точно не как медиахолдинг или НГО, а как протоправительство. Как люди, которые берут на себя ответственность за спасение нации. Они просто, повторяю, как медийная структура. Вы поймите, де-факто у нас есть премьер-министр. Вот эта схема, которую я предложил, разумеется,
это
метафора была.
Назовите тогда
уже. Да, это Франа Печорка, он и есть премьер-министр. Де-факто он и есть премьер-министр. То есть вот мы при премьер-министре Печорка оказались в той точке, в которой мы оказались. Все рычаги управления были у него. Об этом знает каждый школьник. Спрашивается, что с этим делать? Молотова в свое время отправили послом в Монголию. Я считаю, что повышение. За заслуги перед Отечеством Вечерка заслуживает повышения. С почетом, красиво, Вадим, с военным оркестром он уезжает в Монголию.
Вадим, дозвольте мне такую реплику зробить. Но, коли я слухала ваш выступ на форуме, да. Як вы меркуете человеку, який называет американского посла найгоршим послом, та?
Да.
Який отправляет Вечерку так иронично послом у Монголию? Ну, серьезные политики будут иметь справу вот с человеком, який такую
рапорту. У меня не осталось выбора. У меня не осталось выбора, как, в общем, бить в колокол. Потому что, повторяю, я когда-то сделал выбор, этот выбор теперь уже совершенно точно был ошибочным. Выбор мой был следующий. Я видел устройство офиса Тихановской. Вас, кстати, не смущает, что это офисом называется? Меня смущает, особенно в военные времена, офисом. И он выглядит как офис. И управляется как офис. Ну, так вот, меня, в принципе, сильно смущало. И культура эксклюзивности, которая там сложилась, и отсутствие наступления. И там есть прекрасные люди. Там есть роскошный медийный отдел. Там есть ресурс какой-то, да? Но это все медийная команда. Если внимательно посмотреть на достижения международной политики, то мы поймем, что они ничтожные. Знаете, какое международной политики должно было быть достижение? Не в Лиссабоне надо было быть. Надо было быть в Ереване. И Пашиняну, герою уличной революции, нужно было задавать очень прямой и очень неприятный вопрос. Тихановская должна была... Извините, пожалуйста. Тихановская должна была...
У штаб Тихановской...
Да нет, не хочу никуда войти. Перестаньте. Да, и никогда про это не говорил. Я хочу наступление. Это наступление, возможно, только в структуре. Напоминаю.
А ваше меркование я не пошули?
Я все-таки хочу про Пашиняна договорить, позвольте мне. Я считаю, что Пашинян должен ответить на вопрос. Пошлет он свое войско в составе ОДКБ на разгон следующих минских событий. Вот это была бы международная политика. Понимаете? А в Лиссабоне нам нечего спрашивать. Ну, хорошо. Итак, моя мысль заключается в следующем. Мы живем при премьерстве Вечерка. У этого премьера в течение дня находится время сидеть в чате, в котором есть 500 человек. Вас не смущает это военное время?
Вадим, я только что приехала с Берлина, да. Где находилась 3 дни, как раз круглые сутки с командой Светланы Тихановской под час мемориальных урочистостей. Ну вот я скажу, что там день працовный начинался о 9 ранницы, коли не ранее, о 9 ранницы заканчивался, и на вот обеду некоторые дни у меня не было. Я не, это, не была сведкой никаких чатов, была сведкой вельми интенсивных встречей, которые, ну, там, каждые полгодины, каждую годину отбывались.
Замечательно. Результат и, собственно, направление этих встреч, КПД, KPI, если хотите, бизнес-языком.
Ну, в данном выпадке мы с вами не дискутируем, я журналист.
Нет, мы как раз дискутируем, потому что этот вопрос, питание, этот вопрос, и это именно является упущением всего белорусского общества. Этот вопрос постоянно упускается об устройстве нашего лидерского штаба. Еще раз, без легитимности я никому не советую проходить тот путь, который я прошел. Я их оставил 2 года назад и подумал, бог с ними. Вот они ведут себя, как они умеют. Я никогда не считал их агентами КГБ. Я считал их просто людьми, которые вышли из медиа. И они построили медиаштаб. Понимаете? Поэтому я решил, пойду своим путем. Раз, два, три, четыре, уперся в потолок. Потом опять уперся в потолок. И поговорив с нашими, в общем, западными союзниками, без которых никакого ресурса не будет у нас. Я понял, что без этой легитимности никакой у нас армии не будет и никакого вообще продвижения не будет. Соответственно, мы, круг замкнулся. Мы опять пришли в ту точку, которая называется реформа нашего лидерства. В отличие от многих голосов, которые предлагают забыть Тихановскую, просто сказать ей, чтобы она уже сошла с дистанции с лыжней, я так не думаю. Я считаю, действительно, комбинация, при котором ее достижения, ее мировое имя, ее, в общем-то, смелые шаги, они должны остаться ресурсом. Вокруг нее должен появиться другой офис. Это совершенно точно.
Задача, значит, вы бачите теперь вот им, как изменить оточение команды Светланы Тихановской?
Я свою задачу вижу так. Я свою задачу вижу с помощью своего голоса разбудить дискуссию об архитектуре нашего лидерства во времена войны. Либо у меня это получится, и белорусское общество таким образом сформулирует запрос на изменения, либо медиахолдинг под «Вечерка», а у него там ниточки, понимаете, как у спрута, да, задавят это все. Они сделают прекрасный ВНС в Вильнюсе, да, такую теплую ванну, после которого торжественно выйдут и скажут: наконец-то наступил момент решительных действий, у нас теперь будет рух, без всякого изменения содержательной части. Понимаете? Моя задача, как я считаю, принять на себя весь огонь критики, но все-таки заставить белорусское общество задуматься, а правильно ли мы поступаем. А возможно, именно здесь, наверху, подкрутив, реформировав немножко нашу лидерскую структуру, мы получаем возможности, о которых можно мечтать только.
А, вы говорите про публичную критику.
Да. Якую, ну, вот и, кстати, так, извините, так, пожалуйста.
А непосредственно переговоры, да, перемовы с офисом на этот конт вы ведете?
Ну, конечно, перестаньте, да. Я, извините, я так эмоциональный темперамент, потому что я сейчас чуть-чуть накал уберу, потому что неловко. Это действительно болезненная тема для меня. Времени мало, и в дорогу мне вот буквально уже через полчаса двигаться. Я хочется много сказать. Хорошо. Мы с вами проскочили Джули Фишер. Я действительно считаю и повторяю, что это было крайне неэффективное назначение, крайне близорукое назначение со стороны Госдепартамента. Я разговаривал с ним несколько раз. Я помню, когда первый раз я Джули Фишер поставил в тупик, она просто, ну, предпочла немедленно сменить тему. Я пытался спросить у нее, вопрос не такой уж праздный, я пытался спросить у нее, а к какому типу криминальных авторитетов вы бы отнесли Лукашенко? Ну, потому что есть культура, понимаете, преступных группировок. И, несомненно, Лукашенко является собой вот такой архетип лидерства. Ну что, она совершенно закрылась, эта дискуссия дальше не пошла. Я могу перечислить очень много таких вещей, при которых любая попытка альтернативную точку зрения высказать Соединенными Штатами никак не поддерживалась. И я считаю, что роль личности здесь, спецпосланника, чрезвычайно велика. Я считаю, что мы бесполезно провели время с американским спецпосланником. Вот. Надеюсь, что Кипру повезет больше. Да, предлагал ли я Тихановской без всякого публичного голоса какие-то вещи поменять? Много раз. Много раз, конечно. Я был инициатором первого круглого стола оппозиции. Это было очень тяжело. Всех посадить за стол. Тяжело у всех амбиции, у всех характеры. Я был инициатором второго диалога в январе 2021 года в Тракае. И очень жалею, что Вечерка настоял, и Латушко меня попросил не делать из этого большой сбор. А ведь идея у меня в январе 2021 года была собрать, еще Мацкевич был на свободе, собрать всех авторитетных людей, которых только можно, и помочь Тихановской в ее стратегии. Помочь ей с помощью обсуждения. Моя идея была закрыться в Беловежской пуще с польской стороны и не выходить оттуда, пока все мудрецы, все неравнодушные люди, все пассионарии белорусского общества не предложат Тихановской помощи. Вечерка настоял, чтобы это был узкий междусобойчик. Павел Павлович меня попросил. Я в Тракае выступил со своими идеями. Их благополучно послушали, покрутили пальцем у виска. Так мы и разошлись. Я звонил Светлане Тихановской в первую неделю войны. Я сейчас вспоминаю. Первую неделю войны из Киева. И предложил сделать несколько вещей. Во-первых, сказать, что она абсолютно точно, безоговорочно на стороне Украины и признать предыдущие ошибки по отношению к украинской политике. Это было бы мощным ходом. Я уверяю вас, возможно, встреча с Зеленским была бы не за горами. Второе, что я предложил сделать, признать страну оккупированной. Третье, попроситься в Евросоюз, точно так же, как Украина, подать заявку. Четвертое, сформировать кабинет, где будет министр обороны. Я, в принципе, все это задиктовал прямо из Киева. Светлана меня внимательно выслушала, ни разу не перезвонила.
Вадим, ведаете, про что я хотела вас запытаться?
Да.
Вот, коли параллель проводить с тем, что сказал доктор Соловей, что его, ну, вельми его взрушило и расстроило этой сварки публичной. Так, ну, я сошу зараз у Фейсбуку вельми шмат людей, для яких много значила едность 2020 года, так. То, что стало с белорусами. Вот им зараз вельми крыбно и неприемно глядеть на, там, по-разному, кто-то это называет бульбаспрач, кто-то разборки, но вот на эту критику у Фейсбуку со стороны цапкалы, там, ну, и миллион.
Я считаю,
это вот отбывается несколько тыдней, ну, амаль каждый день, это негативная информация, якая мало мает дочинение да, вот людей, которые сидят в Беларуси. И, ну вот, коли поглядеть на это все с пункта глядения людей, которые продемонстрировали едность и солидарность, и которые теперь глядят на то, что отбывается среди людей, которые за межой, ну, как вот такие некие разборки, такое неприхожее.
Я категорически не согласен. Во-первых, разборки из этого делают люди с отсутствующим воспитанием. Никаких разборок из этого получаться не могло. И я согласен здесь с политологом Усовым. Никакого консолидации, никаких объединенных сил никогда не было с 2020 года. Просто я, как человек, свидетель всей этой абсолютно расконсолидации, предпочел тогда молчать и не помогать Лукашенко. И теперь я не понимаю, правильно я сделал или нет, что молчал тогда. Потому что мне было что сказать прямо с первого визита в Вильнюс. Но я молчал эти два года. Смотрите, я думаю, что мы имеем дело с нашим пресловутым инфантилизмом. Я думаю, что мы имеем дело с отсутствием публичной политики на протяжении последних 30 лет и с отсутствием культуры разрешать такие споры. Это очень плохо для общества. Я против хамства, я против того, чтобы Тихановской присылали тарелку котлет. Мы помним, кто это сделал. Я категорически против. И это мало того, что не джентльменское поведение, это контрпродуктивное поведение. Но при этом разговор про то, что мы упускаем возможности, про то, что мы не сделали никаких наступательных ходов, про то, что мы переставляем кровати, как в известном анекдоте, должен быть. Просто он должен быть взрослый, вежливый, и он должен приводить к общественному запросу. Иначе мы получаем, иначе мы молчим, иначе мы получаем, ну, практически зеркальную копию лукашенковского устройства на этой стороне.
Хотела запытаться, Максим, это не важно, это было для прихожего слова. Кого вы пропоновали премьером до Тихановской?
Я считаю, что у нас несколько кандидатов может быть. Людей, которые возьмут на себя такую ответственность. Я точно так же считаю, что в военные времена, повторяю, мы в военные времена живем. Может быть, в Вильнюсе этого не ощущается, это военные времена. Это трагические времена, но они же открывают окна возможностей. Я считаю, что должен быть военный человек. У меня есть одна кандидатура, я не стану пока говорить. Мне кажется, что этот человек, ну, может быть, сам каким-то образом выйдет в публичное пространство и объявит себя. Но нам нужна дискуссия и нам нужна реформа нашего главного лидерства без потери преимуществ накопленных.
Какая роль ваша? Кто за вами стоит? Кто ваши хаврусники?
Моя роль никакая. Моя роль...
Кто ваши хаврусники? На кого вы опираетесь? А кто, с кем вы разом вот у эту дорогу?
Да, здесь, кстати, важно очень сказать. Я не претендую ни на какую должность в этом протоправительстве. Я ни в коем случае не считаю, что из меня получится грамотный премьер, да, в военное время. Я готов помогать, я готов принимать какие-то предложения, но меня устроит вполне, если меня там не будет вообще в этой конструкции, но конструкция будет действенная. Понимаете, действенная, как и положено в государстве, которое теряет каждый день свой суверенитет и теряет возможности. Поэтому вокруг меня, мне кажется, и в том числе благодаря вот этому пути подразделения «Погоня» в Украине образовался интереснейший круг людей, которые публично неизвестны. Офицеры. И им не все равно. У них есть идеи. Они не дождались решительных шагов от офиса Светланы. Они в состоянии помочь. Они в состоянии предложить действенную стратегию. Они не будут работать с вечерка. Не будут.
Где вы физично будете находиться теперь?
Сейчас я забираю подарок. Очень-очень хороший подарок. Это пускай и бэушная, но машина скорой помощи, которая служила в Австрии. Наши медики, которые были сейчас на передовой, они получат этот подарок. Да, в данном случае помогла пражская диаспора. Один очень хороший, известный доктор Сергей. В общем, Байсол помог собрать на это деньги. Поэтому я эту машину просто забираю физически, сажусь за руль, еду в Украину. Я буду обязательно на Вильнюсском собрании, которое сейчас переименовано в конференцию. Я скажу очень твердые вещи, очень тихим голосом там. Возможно, это и есть способ произвести наши изменения. А возможно, меня забросают гнилыми помидорами. Возможно, я не добьюсь реформы нашей политической надстройки. Мне будет очень печально от этого. Свою борьбу я не прекращу, но мне придется свою траекторию жизни каким-то образом поменять.
Дякую великий, Вадим. Это был Вадим Прокопьев, громадский деяч, блогер, былый бизнесовец, былый ресторатор и помощник командира полка «Погоня». Дякую вам, великий.
Широ дякую.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 годзі.
Владимир Орлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Вы думаеце, гісторыя ведае ўсяго аднаго прэзідэнта беларуса? Мае героі рашуча запярэчаць. Першым будзе Мікалай Судзіловскі. Нават пачатак жыццёвага шляху выдаваў у Судзіловскім асобу неардынарную і свабодалюбную. Вывучаючы медыцыну ў Кіеве, ён звязваецца з народнікамі, наведвае Швейцарыю, каб пазнаёміцца з ідэолагам народніцтва Пятром Лаўровым і тэарэтыкам анархізму Міхаілам Бакуніным. Неўзабаве разам з іншымі рэвалюцыянерамі Судзіловскі здзяйсняе сваё хаджэнне ў народ у Херсонскай і Самарскай губернях. Але тамтэйшы народ глядзеў на агітатара з недаверам і дзяліўся ўласнымі сумневамі з паліцыяй, у выніку чаго недаўні студэнт апынаецца на эміграцыі. У Бухарэшце ён піша дысертацыю ў галіне хірургіі, адначасова займаючыся пастаўкамі зброі балгарскім паўстанцам Христа Боцева. Пасля падрыхтоўкі в адной з рэстарацый у румынскай сталіцы банкету ў гонар 10-годдзя парыжскай камуны няўрымслівы беларус, ратуючыся ад паліцыі, трапіў в Амерыку. За акіянам ён выславіўся тым, што вылечыў сотні безнадзейна хворых і падаў у суд на прадстаўніка расійскага свяшчэннага сінода Алеуцкага і Аляскінскага епіскапа Уладзіміра, абвінаваціўшы таго у карупцыі і амаральнасці. Апынуўшыся на Гаваях, Судзіловскі салідарызуецца з прыхільнікамі іх незалежнасці ад ЗША і здабывае як лекар і палітык такі аўтарытэт, што беларуса выбіраюць сенатарам, а затым і прэзідэнтам гавайскіх выспаў. Расійска-японская вайна прывяла экс-прэзідэнта Гавайскай рэспублікі ў краіну ранішняе сонца, дзе ён спрабуе стварыць з палонных расійскіх салдатаў рэвалюцыйную армію і рушыць з ёю на Пецербург. Мудра адмовіўшыся пазней ад настойлівых прапановаў новых бальшавіцкіх уладаў вярнуцца на радзіму, былы рэвалюцыянер і прэзідэнт стаў вядомым у свеце вучоным, сябрам амерыканскай асацыяцыі генетыкаў і нацыянальнага геаграфічнага таварыства. Ён завяршыў сваё доўгае жыццё ў Кітаі, пакінуўшы уласнаручна складзеную эпітафію «Хіцыяцит люмпатіус вагабундус», што ў перакладзе з лаціны азначае «тут ляжыць вандроўны жабрак». Негледзячы на такую сціплую самаацэнку, Судзіловскаму прысвечанае мноства нарысаў, артыкулаў і кніг у розных краінах, у тым ліку двухтомавая манаграфія ў Японіі, а таксама мастацкая біяграфія ў Італіі. Блізу дзясятку празаічных і паэтычных твораў пра нашага першага і апошняга прэзідэнта Гаваяў налічвае айчынная літаратура. Пасля таго, як у супрацьвагу так і непрыручанаму ўладай Саюзу беларускіх пісьменнікаў у краіне быў створаны новы, чэсны і пральны саюз, не меншая колькасць твораў нібыта мусіла нарадзіцца і ў гонар першага прэзідэнта Беларусі. Але нават чэснае і адданае кіраўніцтва майстры прыгожае пісьменства чамусьці забуксавалі. Мой наступны герой, Роман Скірмунд, меў магчымасць стаць першым прэзідэнтам Беларусі. Гаворка ідзе, праўда, як вы зразумелі, не пра выбары 1994 году, а пра час абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Прыехаўшы пасля навучання ў Заходняй Еўропе ў родны маёнтак, Раман хутка зарэкамендаваў сябе чалавекам, каго цікавіць не столькі ўласная гаспадарка, як лёс краю. З трыбуны Расійскай дзяржаўнай думы ён, дэпутат ад Менскай губерні, выступаў за пашырэнне сялянскага землеўладання, але рашуча бараніў прыватную ўласнасць на зямлю. Нацыянальнае адраджэнне Раман успрыняў як сваю крэўную справу. Ён фінансуе беларускія выданні. 1917-м кіруе беларускім нацыянальным камітэтам і вядзе з часовым расійскім урадам перамовы пра самастойнасць Беларусі. У 1918-м ён падтрымаў абвяшчэнне БНР і на пэўны час стаў яе прэм'ер-міністрам з імкненнем далучыць да незалежніцкай дзейнасці айчынную арыстакратыю. У лістападзе таго ж году у складзе надзвычайнай дэлегацыі Скірмунд дамагаўся прызнання незалежнасці Беларусі ў Нямеччыне і Швейцарыі. Бальшавікі мелі яго за ворага, беларускія сацыялісты называлі кансерватарам. Пасля рыскай дамовы паміж Польшчай і Савецкай Расіяй ён вярнуўся ў сваё заходнебеларускае парэччя і скіраваў энергію на эканамічныя рэформы. Заробку мужчыны, які працаваў у Скірмунта, хапала на ўсю сям'ю, і жонка магла прысвяціць сябе дзецям. У верасні 1939-го нейкі абібок прыбег у парэччы з весткаю, што наблізаецца цягнік з савецкімі салдатамі. Пахапаўшы чырвоныя сцягі, дзесяткі два галаштанцаў кінуліся сустракаць гэтых званых вызваліцеляў, але на цягніку ехалі палякі. Афіцэр загадаў расстраляць здрайцаў. Нехта паспеў паклікаць пана Скірмунта. Каб уратаваць селянаў, той укленчыў перад афіцэрам. Можна ўявіць, чаго гэта каштавала 70-гадоваму арыстакрату. У краіне саветаў, дзе праз колькі дзён апынулася парэччя, гонары годнасць патомнага шляхціча незалежніка мелі свой кошт. Для вырашэння лёсу Рамана Скірмунта новая ўлада склікала вясковы сход. Насуперак волі камісара Холадава селяне выказаліся за тое, каб пакінуць пана жывым і на волі. Тады камісар, пад выглядам адправы Скірмунта на допыт у раён, даручыў некалькім надзейным таварышам з мясцовых жыхароў завесці ворага народу ў лес і ліквідаваць. Скірмунта расстралялі. Ён не сканаў адразу, і забойцы, тыя, каго пан Раман у неўраджайныя гады ратаваў ад смерці дармавымі харчамі, дабівалі ахвяру камянямі. Дакументы сведчаць, што ў 1939-40 годах пры розных абставінах загінулі ўсе мужчыны з роду Скірмунтаў, якія апынуліся на савецкай тэрыторыі. У 2018-м важкім томам выйшла даследаванне доктара гістарычных навук Алеся Смаленчука «Раман Скірмунт. Жыццяпіс грамадзяніна краю». Кніга на новым узроўні засведчыла масштаб гэтай асобы. Трапіўшы ў Прагу, дасведчаны беларускі падарожнік абавязкова наведае адзін з яе найбуйнейшых некропаляў – Альшанскія могілкі. Паміж шахтоў надмагільных помнікаў, белым генералам і казацкім палкоўнікам, паўз месца апошняга прыстанку маці Владзіміра Набокава, утравелая сцежка прывядзе да плітаў з надпісамі па-беларуску. Тут пахаваная старшыня Рады БНР Васіль Захарка з жонкою і геніальны оперны тэнар Міхал Забейда Суміцкі. Непадалёку, праваруч ад праваслаўнай царквы, пад помнікам з пагонію спачывае прах яшчэ аднаго старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Пётры Крачэўскага. У 1917-м ён, выпускнік віленскай духовнай семінарыі, потым настаўнік, банкаўскі службовец і вайсковец, бярэ ўдзел у першым сябеларускім з'ездзе і абіраецца сябрам яго выканкаму. Праз два гады Крачэўскі ўзначаліў раду БНР, што ў тых палітычных умовах прывяло да непазбежнай эміграцыі. Спачатку ў Літву, а затым у Чехаславаччыну. Пётра знаходзіўся ў ліку палітыкаў, якія выступілі супраць пастановаў Берлінскай всебеларускай канферэнцыі. Там, нагадаю, Менск быў прызнаны адзіным цэнтрам нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння Беларусі і прагучаў заклік вяртацца ў савецкую Беларусь. Пяру Пётры Крачэўскага належаць паэтычныя драматургічныя творы, але найперш ягоны талент удумлівага гісторыка і літаратара выявіўся ў эсэ і артыкулах, прысвечаных асобам і падзеям беларускай мінуўшчыны. У адным з іх эсэ «Скарына і незалежнасць» прэзідэнт Рады БНР напісаў словы, сэнс якіх не падуладны часу. Без мовы нема нацыі, без культуры нема народу і не можа быць незалежнасці сваёй уласнай дзяржавы. Вы памятаеце? Прага. Альшанскія могілкі. Там сама знайшоў апошні прыстанак яшчэ адзін наш прэзідэнт Васіль Захарка. У кастрычніку 1925 года у Берліне адбывалася згаданая ўжо другая ўсебеларуская палітычная канферэнцыя. На парадку дня стаяла пытанне прызнанні савецкай Беларусі суверэннай дзяржавы, што непазбежна прывяло б да ліквідацыі іміграцыйнага ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Супраць прызнання БССР рэзка выказаўся міністр фінансаў Васіль Захарка. Ён заявіў, што працягвае стаяць на грунце акту 25 сакавіка 1918 году, адным з аўтараў якога, дарэчы, быў. дякуючи твердості Захарки, БНР не спинила існування. Два свої апостні десятигоддзі Васіль Захарка прожив у Празі, городі, який ад часов Франціска Скарини адыгрываў у нашай гісторыі выключную і адрозна ад любой іншай еўрапейскай сталіцы нязменна станоўчую ролю. Захарка кіраваў праскім таварыстам «Беларуская рада», збіраў архів БНР, ён выкарыстоўваў любую нагоду для зваротаў у Лігу нацыяў і дыпламатычныя прадстаўніцтвы, каб паведаміць чалавецтву пра здзекі і злачынствы, што чыніла ў Беларусі бальшавіцкая ўлада. У 1928 годзе, пасля смерці Пётра Крачэўскага, Захарка заняў пасаду старшыні рады БНР, ды заставаўся ім да сакавіка 1943. Тады, ўжо на Божай пасцелі, ён, паводле тэстаменту, здаў паўнамоцтвы Миколу Абрамчику. Гестапа забаранила выступать над могилой Захарки с промовами. Коли, не глядячи на гэта, Абрамчик сказал развитальное слово, представник оккупационной администрации загадал засыпать домовину. Самлелую у той момент Ларису Генюш выносили складов на руках спевак Михал Забейда Сумицкий и былый слуцкий повстанец Василь Русак. Прагаю звязаны лёс і іншага прэзідэнта рады БНР Міколы Абрамчыка. Мікола прадзед Базыль меў 13 сыноў, і ўсе яны ўзялі ўдзел у паўстанні 1863 году. Адзін быў за гэта пакараны смерцю на царскай шыбеніцы, іншыя высланыя, а Міколавага дзеда Янку выгналі з духоўнай семінарыі, пазбавілі грамадзянскіх правоў. Успадчыўшы незалежніцкія настроі, відаць, на генетычным роўні, Мікола ўжо ў 19 гадоў, яшчэ займаючыся ў Радасковіцкай беларускай гімназіі, атрымаў мандат упаўнаважанага БНР у Вялейскім павеце. У тым часе нашы нацыянальныя сілы рыхтавалі вызвольнае паўстанне ў Заходняй Беларусі. Дзеля каардынацыі намаганняў з менскімі незалежнікамі Абрамчыка пасылаюць у Савецкую Беларусь. За два гады ён блізу 30 разоў нелегальна пераходзіць мяжу БССР і ў умовах каспірацыі сустракаецца з прафесарам Усевалодам Ігнатоўскім, тагачасным наркамам асветы. Менавіта Ігнатоўскі, якога Абрамчык усё жыццё будзе называць сваім духоўным бацькам, і ўвёў яго ў менскі антыбальшавіцкі асяродак. Апынувшыся ў 1920-е ў Празе, ён атрымлівае адначасова дзве адукацыі – інжынера-эканаміста ды гісторыка і сацыёліга. У гады студэнцтва Мікола зблізіўся са старшынём рады БНР Пётрам Крачэўскім і ягоным спадкаемцам на гэтай пасадзе Васілём Захаркам. Пасля развітання з чэшскай сталіцаю Абрамчык больш за год вандруе па Еўропе, дзе вывучае эканоміку сельскай гаспадаркі. Аднак на пачатку 1930-х, калі ён знаходзіцца ў Ліёне, адбываюцца падзеі, што кардынальна мяняюць жыццё і планы выпускніка Карлавага універсітэту. Па-першае, з Менску прылітае вестка пра самагубства Ігнатоўскага. Па-другое, падарожнік знаходзіць у Францыі вялікую беларускую працоўную эміграцыю. Ад гэтага часу жыццё Абрамчыка непарыўна звязанае з эміграцыйным рухам. Ён стварае хаўру з беларусаў у Францыі, з поспехам выступае як публіцыст, выконвае даручэнні старшыні рады БНР Васіля Захаркі, а з пачаткам Другой усесветнай вайны робіць захады, каб беларусы-эмігранты далучаліся да антынацысцкага супраціву. Шматгадовы сябар і паплечнік Абрамчыка Лявон Рдлеўскі ў сваіх успамінах піша, што Мікола мусіў пакінуць Францыю, трапіўшы на вока гестапаўцам. Живучи нейкий час у Берліне, ён быў кіраўніком беларускага камітэту самапомачы і вступіў в контакты з беларускай незалежніцкай партыяй, але быў прымусова вывезены назад у Парыж і жыў пад наглядам. Тым не менш, не пакідаў беларускай справы. У прыватнасці, чакаючы вызвалення ад нацыстаў, падрыхтаваў шэраг звернутых да саюзнікаў мемарандумаў пра трагічную сітуацыю беларусаў у СССР. Па вайне з імем Мікола Абрамчыка звязанае аднаўленне дзейнасці рады БНР, якую ён узначальваў з 1947 да 70 году. Пэўны час у гэты перыяд Абрамчык кіраваў і лігай за вызвалення народаў Савецкага Саюзу. Пакланіцца Міколу Абрамчыку вы зможаце на знакамітых парыжскіх могілках Пер Ляшэс.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Ізноў пра незаўважнае багацце беларускай мовы, пра выпадкі, калі нашым двум-тром словам адпавядае толькі адно суседскае, скажам, расейскае, хаця бывае, што і польскае, і ангельскае. Эпоха кампутарных перакладнікаў пакуль не надта спрыяе зберажэнню беларускай лексічнай шматстайнасці. На жаль, многім, хто вяртаецца да беларускай мовы, кампутарны перакладнік з расейскай, той жа Google, здаецца хуткім і простым спосабам напісаць беларускі тэкст. Але ў кампутара мазгі механічныя, ён банальна не ведае, што расейская «любовь» па-беларуску «любоў» ці «каханне», якія спалучаюцца з рознымі словамі. «Каханне» – мужчыны і жанчыны, яны «каханкі», а «любоў» – мацярынская, сыноўская, любяць бацькаўшчыну, любяць прыроду. Зрэшты, акурат гэты прыклад ведаюць многія, нават не абазнаныя ў нюансах беларускай мовы. Зазначу толькі, што выразнае лексычнае размежаванне паміж словамі «любіць» і «кахаць» у беларускай мове робіць яе адметнаю не толькі ад расейскай, дзе любіць жену, але і ад польскай, дзе мама коха дзеці, і ад літоўскай, але аб'ядноўвае з украінскай. Кахаць безасабова можна толькі метафарычна, як у гэтым вершы Ніла Гілевіча.
Я хожу за каханы у твае краявіды і шапцу як прызнанне о мой край дарагі. Зноў нясу тебе усповідь, і тривоги, і крити, і надії, і втехи, і любов, і грехи.
Музыка Ігора Лучанка, спявалі «Верасы». Хаця цікава, што дзеясловы «кахацца» і «любіцца» синонімы, і абодва яны менавіта пра закаханых. Народная песня «Конь бяжыць, зямля дрыжыць».
Любіліся, кахаліся, ёх, ластаўкі ў стрэхе, а цяпер мы расстаемся, ёх, ягадкі ў лесе, а цяпер мы расстаемся, я ягодки в лесе.
Спяваў наш вялікі тэнар, якога так і не прызналі ў БССР, Міхал Забейда Суміцкі. Ластаўкі ў стрэсе не таму, што яны перажываюць стрэс, а таму, што іхнае жытло страха дому. А словы «кахацца» і «любіцца» прыгожыя і паэтычныя. Іх нельга перакласці адным словам на расейскую. І яны куды лепшыя за ўбогія калькі на кшталт «занімацца любоўю». Яшчэ пара беларускіх словаў. Па-расейску «знаць», па-беларуску «і знаць», «і ведаць». Часта старанныя вучні ўнікаюць слова «знаць», думаючы, што яно русізм, і пераносячы ў беларускую мову расейскую матрыцу. Усе «знаць» перадаюць словам «ведаць», збядняюць мову, бо гэтыя словы ў нас не ўзаемазамяняльныя. Яшчэ Вацлаў Ластоўскі катэгарычна заявіў у сваім хрэстаматыйным слоўніку:
беларуская мова строга разрознівае знаць і ведаць. Можна чалавека знаць па яго азнаках фізычных, але не ведаць, што ён такое ў сваёй душы. Я не знаю, хто зрабіў, але ведаю, што блага зрабіў. Знаць дурня па чырвонай шапцы.
А знанне Ластоўскі перадае словам «веда», «навука веду» дае. Ян Станкевич показвае розніцу на прыкладах. Мы знаем сваіх людзёў, знаць жыццё, знаць гісторыю, ну, дарэчы, і знацца на гісторыі, мець спецыяльныя пазнанні, адсюль словы знаўца, мовазнаўца і падобныя. Ян Станкевіч працягвае, можна знаць каго асабіста, знаць каго з чутак, з выгляду, сабакі яго знаюць. І фразеалагізмы сакавітыя прыточвае, знаеш ты курыныя цыцкі, то бок нічога не спазнаў, не знаеш. А ведаць можна нешта канкрэтнае. Ніхто не ведае, як хто абедае. Ён сам не ведае, куды падацца. І зноў жа жменя сталых выразаў. Не ведаць, куды рукі дзець. Бог ведае, што. І нават ведае ён толькі з носу ды ў рот. Але да іншых прыкладаў багацця мовы. Сергей Міхалок, Рамонкі.
Зноў будуеш на дамах гнёзды парачкі буслоў і пяюць для ўсіх дарма Челентана и Буйну. Это мой придуманный мир, это мой вольный шлях, и на всех континентах мир, и рамонки на твоих устах.
Мовная стилистика песни накрученная. Это мой у натуры дах. Мяркую, песню перакладалі з расейскай, можа нават аўтаматычным перакладнікам, і рэдагавалі пасля. Толькі так можна патлумачыць, чаму творца называе намаляваны ім фантастычны фэст «Гэта мой прыдуманы мір». Магчыма, ў паэтычным арыгінале быў прыдуманы мір. Гэта значыць паралельны свет, а зусім не спакой. Хаця хто ведае, калі ў гэтым свеце Ахмадынаджад скача з баракам, то, можа, паэт меў на ўвазе і мір. У расейскай мове такая гульня сэнсаў магчымая без змены слова. Усе ведаем пра дваістае прачытанне назвы раману «Вайна і мір» Лява Толстоя. Была ў песні рыфма «Вольны шлях на тваіх губах», але нехта пільны, а можа кампутарныя мазгі, палічыў слова «губы» русізмам, памяняў на «вусны», у выніку парушыўся беларускі націск. Трэба на «вуснах», а не на «вуснах». Дарма, слова «губы» і найперш «губа» ў адзіночным ліку таксама ёсць у беларускай мове. У фанетыцы маем тэрміны «губна-губны», «губна-зубны» гук. Скажам, беларускі гук «в» – «губна-губны», абедзве губы яго ўтвараюць. Расейскі «в» – «губна-зубны», бо зубы змыкаюцца з губай. Ёсць выраз, чаго губу раскатаў, так няўхвальна кажуць пра чыесьці завышаныя чаканні. Таксама «есці на ўсю губу», «жыць на поўную губу», «браць у губу», синонім «бачыць шкляного бога», «капыліць губу», «крывіцца». Але перадаваць нешта з вуснаў у вусны, укладваць у вусны. Афіцыйныя даведнікі слова «вусны» фіксуюць толькі ў множным ліку, а ў народна-дыялектнай мове нармальна ўжываецца ў адзіночным ліку, прычым у дзвюх формах – адна «вусна» і адна «вусціна». Аднакаранёвы прыметнік – вусны, адказ, напрыклад. Слова аднакаранёвае з вусцем. Па праўдзе, розніцы ў значэнні двух словаў няма. А можа, пара беларускіх словаў «губы», «вусны» стылістычна адпавядае расейскай пары «губы», «уста»? Вось верш Алега Мінкіна «Нясвіскія партрэты».
І раптам уразіў загадкавы позірк жанчыны ў манерна абражанай позе. І доўга глядзеў я ў здзіўленні маўклівым у бездань вачэй, прыцягальных і кплівых, і губы, знаёмыя, прагныя губы, такія ж мяне сцалавалі да згуб.
Арыстакратычныя абліччы вымагаюць адпаведнага стылю, і слова «губы» ў ім аказалася дарэчы. То дарма і ляпісы брута ад яго адмовіліся. Мае беларуская мова і нелітаратурныя словы для вуснаў. Ёсць дыялектныя ды прастамоўныя грыбы, як дам па грыбах. Грыбаздзіла – губасты. Ёсць лупы. Цікава, што ў расейскім прастамоўі гэтае слова можа абазначаць вочы, а ў беларускім – вусны. Лупы адквасіў. Лупы адставіць – зафанаберыцца. Лупы надуць – пакрыўдзіцца. Лупы адвесіць – стаць няўважлівым, вялым. Дыялектны слоўнік зафіксаваў рытарычнае пытанне з вёскі Кураполля Пастаўскага раёну. Для чаго лупы ў горадзе красяць? А больш-менш неўтральна слова «лупы» ўжываецца да жывёлаў. У каня лупы – верхняя і споднія. Нашае слова «лупа» – гэта бясспрэчны балтызм. Па-літоўску так і ёсць «лупа». Толькі не падумайце, што я разгромна крытыкую Міхалка. З вялікай павагай стаўлюся да ягонага творчага шляху, да таго, што ён прыйшоў да беларушчыны. І дзякую яму, што даў мовазнаўцу матэрыял для развагаў. З вамі быў Вінцук Качур.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.